Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соус. І сьогодні мой суразмовця були загадчик отделення анестезіології і реанімації Віцебського шпиталя худкої допомоги, доктор-реаніматолог Владимир Мартов. Добрий день, господар Владимир. Вельми рада вас бачити.
Добрий день.
Ви довго чекали гостя у нас. Ми з вами не бачилися з моменту, як ви трапили за крати у лютому. До гэтага ми вернемся неўзабаве. Я хочу нагадаць, што 16 червня на ўсіх падкастовых платформах «Свабода» адбылася прэм'ера другога сезону падкасту Владзіміра Мартава «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19». І гэты сезон прысвечаны другой хвалі коронавірусу ў Беларусі, які супаў з мірнай рэвалюцыяй, якая распачалася пасля фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і брутальных рэпрэсій уладаў. Медыкі Беларусі сталі значнай і заўважнай часткай мірнага пратэсту, і пра гэта другі сезон падкаста доктора Мартова. Но першае, все ж, спадар Владзімір, про што я хочу паговорыць, давайте расскажем про тое, што адбывалася ў лютым, калі вас арыштавалі і калі вы атрымалі 7 сутак, ну, фактычна, за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы у Фейсбуку, там фармальна ў справе інакш было напісана. Расскажыце, калі ласка.
Ну, ситуация, вот очень важно соблюдать хронологию, тогда становится немножко понятнее. 21 февраля вышла последний, 7-й эпизод первой части моей книжки «На свободе» 21 февраля. 21 февраля, как мне объяснили, состоялся звонок из Витебска в РОВД, Лепельское, прокуратуру вроде сначала Лепельскую. 22 числа у меня был обыск, я был арестован. 23 февраля я получил, ну, состоялся суд, где я получил 7 суток. Формально за бело-красно-белые цвета мы договорились, то есть мне удалось убедить судью, что это все-таки не флаг, а цвета, хотя флаг у нас не запрещен, и я сказал, что совершенно мирным путем он был сменен на красно-зеленый, таким же образом он может быть сменен назад на бело-красно-белый, и в этом нет ничего незаконного, и на этом мы согласились, но 7 суток я получил, потому что моя аватарка на Фейсбуке, она не была согласована с Лепельским райисполкомом, вот такая вот формулировка, и, соответственно, расценена как незаконная пикетирование. Ну, я не сопротивлялся, по большому счету, не нанимал адвоката, это все сейчас, конечно, бессмысленно. Сидел 7 суток, после этого подумал, что мне делать дальше. То есть, когда меня спрашивали мои... Ну, я 5 суток был в одиночке, а потом все-таки появились сокамерники, и они все интересовались, что делает доктор в тюрьме. Я не мог нормально сформулировать, пока сам не начал анализировать, что, ну, я сел за первую книжку, скажем так. Вот за книгу о ковиде я получил 7 суток.
Давайте, господар Владимир, я крыху кухню раскрыю для нашей аудитории. Мы рыхтавали з вашей книжки подкаст, это займало пэўны час, и калі подкаст был готовы перший сезон, Радио Свободы и все социальные сетки Радио Свобода были обвещены в Беларуси экстремистскими. И вы, ведаючи про гэта, и разумеючи, насколько важно, каб гэта информация дайшла до грамадскасці, вы погодите дзеліся на тое, каб гэты падкаст выйшаў, так?
Да, эта книжка, она должна иметь своего читателя, ну, аудиокнижка своего слушателя. Это, мне кажется, это очень важный материал, и вот поэтому она вышла, поэтому я был, как бы, наказан примерно. Ну, так бывает.
Ну, мы вот, калі вы даты зараз калі вы зараз даты называеце, гэта вельмі важныя даты, вы селі за адзін дзень да пачатку вайны Расіі супраць Украіны. У турме вы даведаліся пра гэта?
Удивительное дело, что круглосуточно работало радио. Очень ночью любили включать струнные концерты, особенно Вивальди. Это произвело очень сильное впечатление. Но из белорусского радио, то есть это первый радиоканал в Беларуси, нельзя было понять, что началась война. Были какие-то слова, выступал Лукашенко, и я не понял, что началась война до момента, когда ко мне не попали первые сокамерники, где-то на 6-е сутки, скажем так. И тогда только я узнал, что, оказывается, началась война, и на Украину напали, в том числе с территории моей Беларуси. Я, честно говоря, был шокирован больше, чем даже то, что я сел в тюрьму. Вот. И выйдя из тюрьмы. Я, в общем-то, у меня были дополнительные допросы по окончании этого моей отсидки. И я единственное, чем я был шокирован, и то, что я объяснял, что, вы знаете, я вышел в другую реальность, потому что началась война, и мы в ней участвуем. И не признавать это нельзя, и закрывать глаза на это нельзя. То есть это, конечно, катастрофа.
Я хочу яшчэ крыху вярнуцца да вашага зняволення. Ну, за гэты час пасля жніўня, ну і за всю гісторыю незалежнай Беларусі шмат людзей расказвалі пра тое, што адбываецца ў беларускай турме, але ну ўсё роўна ў пэўнай ступені да гэтага немагчыма быць падрыхтаваным. Вы аўтарытэтны доктар, які выратаваў, ну я не ведаю, тысячы жыццяў беларусаў, і вы трапілі за краты. Что для вас там было, ну, то, что наибольше непримально, что наибольше бурально, ну, с чем вы не могли там смириться?
Ну, для меня, как для доктора, были, конечно, удивительные условия. Но это тюрьма, это не колония, то есть это каменный мешок, прогулок нет. Вывод в туалет 2 раза в сутки. И 2 дня из этих 7, что я сидел, был вывод в туалет 1 раз в сутки. Понятия гигиены нет как класса. Пока мне не передали на 2 сутки какие-то там зубную пасту и щетку, и полотенце, ничего об этом речи нет. И, честно говоря, но это не похоже ни на 21 век, и даже на 20-й. Это вот такое вот как бы, это, ну, на самом деле, это общественное место, общественно значимое место. Это, там может быть скученность людей, и там просто отсутствует понятие гигиены как класса и понятие социальной гигиены. Ко мне в камеру попал уже на 6-е сутки парень, который... Ну, там пошли уже пьяные дебоширы, там был такой определенный день. Вот, и вот один из парней, он всем сказал, и тем, куда он попал в камеру, и, соответственно, милиционерам, что он болен ковидом, ну, у него уже были там 6-е или 7-е сутки, это никого не впечатлило, то есть, ну, в камере, ну, человек с ковидом, ну, и что? Вот, это первая часть. То есть понятие гигиены, можно ли сменить белье там. Ну, мне не передавали белье, и теплые вещи не передавали. Таблетки не передавали до суда, когда там мои родственники уже на суде возмутились. Мне вот через 2 суток передали таблетки мои, ну, давление от сердца. То есть, ну, мне стало легче, действительно. Это первая часть. А вторая часть смешная, это единственное... Ну, вы знаете, что... С 5-й волной, вот в январе-феврале, Лукашенко объявил, что, ну, по сути дела, запрет на масочный режим. Во многих там учреждениях, магазинах, в автобусах были запрещены таблички, что носите маски. В общем-то, это, ну, тоже производило такое достаточно тягостное впечатление. А единственное учреждение, которое соблюдает масочный режим, вообще соблюдает все правильно, это милиция, это Министерство внутренних дел, потому что в РВД меня привели... все в перчатках, в масках, есть санитайзер, нужно было обработать руки, одеть маски, допрос только в масках. Ну, все следят за тем, чтобы сотрудники внутренних дел не болели. Ну, это единственное учреждение, которое
не слушает. Але вязни, которые потом трапляют в камеру, уже никто не клопотится,
да. Там уже не важно. Главное, чтобы люди служивые были на посту и не болели. То есть понятно, что молодые ребята, маловероятно, что они погибнут в страшных мучениях, но то, что они могут выпасть из строя и как бы сделать проблемы, создать, это все понимают. Вот там это все понимают, да. Почему это не понимают все остальные, ну, непонятно. Ну, хорошо, ладно.
Вам, напэўна, рассказали ваши близкие, люди, знакомые, что вельми все переживали, коли вас арештовали, и ну, все хвалевались, чем это скончится. Все корреспонденты «Свободы» вельми хвалевались и переживали за вас. А чем вы тлумачите, что относно невеликий термин вы отрымали? Потому что это лепельщина, потому что это не центральная частка. По теперешних часах, вот по теперешних терминах, это минимальный термин белорусский, так?
Да, я думаю, что я поставил 2 рекорда. Первый – это приговор, то есть обоснование приговора, то есть аватарка на Фейсбуке без согласования с райисполкомом. А вторая – это, конечно, меньше маленького, то есть 7 суток. Это как бы, да, грех жаловаться. Ну, основная задача, насколько я понимаю, это было мне немножко заткнуть рот, ну, наверное, испугать. Но самое главное – это получить доступ к моим всем гаджетам, то есть мой телефон, планшет и ноутбук моей жены. Они по-прежнему нам не вернули, и, соответственно, их можно изучать, можно искать вне сроки. То есть я думаю, что вот это было основное, хотя, честно говоря, я не очень понял, что там хотят найти. Вы знаете, очень вот допросы в конце, после выхода уже, да, то есть меня уже выпустили из тюрьмы, очень строго соблюдается, если меня арестовали в 11.20, то в 11.20 я был освобожден, но потом было еще несколько допросов в разных кабинетах там, и очень интересовалось там моим участием в каких-то там структурах оппозиционных и так далее. Очень интересовало вот такой сайт, как «Каратели Белоруссии», чтобы те, кто со мной работал, когда меня, так сказать, осуждали, чтобы они не попали в эти каратели. Но это достаточно любопытный тоже такой психологический момент. Вот. Ну, я за этим просто наблюдаю. Я, в общем-то, да, я люблю наблюдать, анализировать. Из этого получаются хорошие книжки, наверное.
А те вас запытывались про подкаст, про вашу книгу, просвеченную коронавирусом?
Нет, нет. Просто мне сказали, в какой день и час пришла информация из Витебска, что у вас тут в районе сидит доктор Мартов, и что вы за ним смотрите. И обратите внимание на его Фейсбук. Ну, я не думаю, что Лепельская РОВД как бы озабочена моим Фейсбуком и какой у меня аватарка.
И вы, я ведаю, что приняли решение часово покинуть Беларусь. Накольки легко было, накольки тяжко было принять это решение? Расскажите, коли ласка, ну. Я веду, что вы теперь, что вы теперь у безпеца, так?
Я к этому как бы отнес немножко иначе. Я подумал, что, ну, во-первых, я после увольнения, я практически год отбыл в деревне, мне очень нравилось, но это такое немножко как бы игра на понижение мне показалось. Очень хорошо писать книжки, очень хорошо о чем-то думать, но впечатления немножко, то есть старые впечатления, они хорошо осмысляются, но впечатлений очень мало. Вот. И я подумал, что тюрьма немножко заставляет подумать, чем я все-таки занимаюсь, что делать дальше. Вот. И учитывая, что я свободен от работы, по большому счету, я отправился путешествовать. Я не считаю, что я как бы покинул Беларусь, потому что я появляюсь в Беларуси, уезжаю, я езжу по своим друзьям, по коллегам. Все меня рады видеть, все мне предоставляют как бы возможность у них пожить некоторое время. В каком-то городе я читал даже свои лекции, вот, которые медицинские, которые я вот, умею, где я был востребован, там, в Минск приезжал. Вот, то есть, ну, мне очень любопытно встречать своих коллег, разговаривать с ними про медицину, и белорусскую, российскую. Вот, с уехавшими общаюсь тоже, ну, больше в социальных сетях, но они приезжают. Так что я могу свободно вернуться, приехать, уехать. Я свободный человек, я не осужден. Я не считаю себя преступником, но вот так.
Больш за год доктор вашей квалификации, вашего досвіду знаходится без працы, не запатрабаваны у Беларуси. И за гэты год, больш за год, так, ну, кольки, накольки была дрэнная ситуация с коронавирусом, мы все ведаем, так. Ну, як вы расцениваете решение улада, у медичного начальства, что вот вы оказались не запатрабаваны? А докладні ваші пацієнти потенційні, ну, просто не отримали той допомоги, яку не могли б отримати.
Ну, от хорошого в этом, конечно, нічого нет. Ну, є дефіцит медиків, це во-первых. Є дефіцит анестезіологів, це во всьому мірі дефіцит, как бы, об этом нам говорять наші даже начальники, даже пишуть медицинські білоруські газети, що от во всьому мірі дефіцит анестезіологів, і у нас теж. То есть, ну, ми, як обычно, да, сравнюємо себе з миром. Вот, і... Я не думаю, что это правильное решение, потому что снять меня с заведования, я всем говорил и год назад, что это нормально. Заведующие могут не устраивать, но человек, имеющий диплом, должен работать просто и оказывать помощь в меру своих возможностей. Я нормальный доктор, анестезиолог-реаниматолог, и то, что я мог бы помогать людям, это первое. Второе, ну, кроме меня, вы знаете, очень много людей уволилось и по политическим, и не по политическим мотивам, и уехало из страны, там, в Россию, в Польшу, в Израиль, в Объединенные Арабские Эмираты. Ну, я в ужасе от того, этого количества и от качества уехавших. Из моей больницы два человека уехало в Германию вскоре после меня. Вот. Очень плохо себя чувствует молодежь, потому что у меня было интересно работать, я любил заниматься педагогической работой, то есть обучать, вот, учить что-то новому или никогда не запрещал людям осваивать новые методы, и наоборот, их стимулировал. И это, конечно, для молодежи очень важно. Вот, потому что молодежь, которая приходит в отделение, которое... ну так, интеллектуально опускается, это ну, вот то, чего мы больше всего боимся, это переливание молодого вина в старые меха, и это вино очень быстро скисает, и та молодежь, которая у нас есть потенциальная, и мы можем просто не получить тех специалистов, которые могли бы получить, имея они хорошую школу, как бы, подготовки и так далее.
Я хочу теперь звернуться до тех, кто нас слушает, кто нас глядит. От 16 червня каждый четвер на всех подкастинговых платформах «Свободы», на YouTube, про разные возможности на сайте «Свободы», на «Свободе премиум» на нашем YouTube-канале, можно найти и слушать подкаст доктора Мартова «На войне с COVID-19». Это абсолютно уникальные свидетельства человека, который под час коронавирусной пандемии был, я бы сказала, в самом пекле, у реанимации рятовал людей. И те, кто слушали первый сезон, а кто его не слушали, вельми раю послушать, ведают, насколько это складано и как шмат ахвяров забрал коронавирус у Беларуси. Спадар Владимир, давайте расскажем, про что другий сезон.
Ну, у меня появилась, ну, у меня, опять же, уникальная была позиция. Я во второй сезон смог, во вторую волну коронавируса смог общаться как с министром, то есть на всех уровнях, от министра до санитарочки. И это во-первых. И я видел, как, на каком уровне какие решения принимались. Это первая часть. Вторая часть – мое разочарование окончательно в той системе, которая сформировалась медицинской помощи Республики Беларусь, которая просто, в конце концов, плюнула на все и сказала, что само как-то пройдет, и ничего мы, по большому счету, упираться не будем. Это, конечно, ну, дикость, это, в общем-то, неправильно. Вот. И все мои там вот выступления той поры тоже это все вошло вот в этот подкаст. То есть там я вот выступление на Тутбае ко второй волне не готовились, потому что важнее автозаки. Это стало, ну, очевидно, на каком-то этапе. И вы знаете, для меня вторая волна, она оказалась гораздо тяжелее, чем первая морально. Потому что первую волну, понимаете, никто ничего не знал. Ни мы, ни руководство. И это немножко напоминало такую тяжелую-тяжелую волну, которая накрыла нас. Потом, кто остался жив, поднялись с колен, там упавшие, да, там поднялись, осмотрелись, посчитали потери и стали анализировать, что делать дальше, как с этим, ну, бороться, потому что мы ждали вторую волну. Вот, и, то есть, а вторая волна, когда просто не стали готовиться, когда просто система решала другие задачи, ну, вот с медицинской точки зрения это неправильно, это катастрофа. И в конце концов вся эта система, конечно, рухнула, и каждый был предоставлен сам себе. Каждый врач на своем посту делал то, что он умел. Никакой помощи, конечно, ему не оказано, а вся помощь, она стала такая, знаете, красивые лозунги. Вот по части лозунгов, чем дальше, тем больше. Ну и сейчас это продолжается, кстати, насчет лозунгов. Вот. Проще, конечно, объявить, как мы все победили всех. Это очень здорово, это правильно. Ну что надо сделать, чтобы сказать, что мы победили? Надо закрыть статистику, уволить несогласных. Ну а согласные скажут, ну да, наверное, победили.
Вот теперь лето. Люди отрымали перадышку, махчима и зусим коронавирусная пандемия сыходит, з'являются больше легкие формы течения этой хворобы, этой инфекции. Что бы вы сказали людям, которые начнут слушать этот подкаст, чему ваш оповед про другую хвалю, якая была летом, осенью 2020 года, чему ваш оповед важно послушать?
Ну, я думаю, что, во-первых, это мы. Это вот если... Помнит такие вот сериалы «Намедни», да, Парфенова, и он каждый год, и он рассказывает, что и как в хронологическом порядке, что было в конкретный год. И вернуться, конечно, в 2020 год, во вторую половину, вторая волна, это, считайте, с августа 2020 года, вернуться и посмотреть, что мы тогда из себя представляли, на что мы рассчитывали. Вот, это первая часть, чисто историческая, просто вспомнить, как это было. И вы знаете, кроме моего текста, там есть просто такие как бы вкрапления различных съемок, аудио, каких-то материалов тех событий. Это очень мне понравилось даже больше, потому что сам текст по себе, он, конечно, суховат. А когда он разбавлен такими важными и по теме аудио вставками, это, ну, оказывает большее впечатление. Это первое. Второе, в этом тексте, опять же, вот чисто конкретно работа с пациентами, было очень много нюансов, очень много любопытных моментов, включая, какие препараты появились от короны тогда и почему, что было интересно. Очень интересная, конечно, тема, когда к нам в качестве пациентов в 2020 году осенью попадали силовики. И я долго над этим размышлял, мне было любопытно вспомнить это, и я думаю, что это будет интересно услышать. Ну и третье, конечно, это в конце концов, знаете, у нас же в больнице поменяли главного врача, в первую волну сняли приличного человека, и во вторую волну назначили нового человека, и посмотреть, как абсолютно новый человек, который не знает, что такое корона, и признался в этом, приехал к нам из Пскова, посмотреть, как он адаптировался к нашим реалиям, а ему попалась осень 2020 года, ему было сложно. Это тоже очень любопытно. Все-таки смотреть, как, какие элементы медицинской помощи адаптируются к тяжелейшей ситуации, это очень интересно.
Я не хочу спойлерить, теперь вы описываете вельми серьезную проблему, якая возникла у шпиталей, и, фактично на загад головного лекаря. Хотела запытаться только вот эта проблема, про якую доведуются слухачи о наступных частках подкасту. Гэтая проблема дагэтуль існуе в вашем шпитале, где вы теперь уже не працуете?
Да, так это же, в общем-то, не только в моей больнице. С августа 2020 года по всем учреждениям, не только медицинским, но и образовательным, и медицински образовательным, по университетам менялись ректора, менялись деканы, менялись люди профессиональные, на более лояльных. Не до этого, конечно, были лояльные, и прилетели там из космоса, да, и существовали в этой системе много лет, но все-таки их меняли и делали все более и более систему управляемую. И, вы знаете, эти люди получали просто другие задания, и они выполняли другие функции. Если говорить про главных врачей, конечно, все меньше и меньше функций оказания медицинской помощи, все больше и больше это... Вы знаете, те, кто прослушал первый выпуск второй вот части моей книжки, обратил внимание, что действительно, насколько важны оказались медики во всех этих событиях, какую они из себя представляли, в общем, не силу, там, не угрозу, силу, наверное, все-таки, когда люди почувствовали какую-то солидарность и стали высказывать какое-то свое мнение, и когда власть, почувствовал в медиках угрозу, и были приложены большие усилия для того, чтобы этих медиков присмирить, и сколько было маршей солидарности, сколько было всяких выпусков, какие-то телеграм-каналы существовали медицинские. Да. Это очень интересно вспомнить и подумать сейчас, какой ценой было достигнуто присмирение, присмирить докторов, медиков, не только докторов, медсестер, конечно, медбратьев, чтобы они замолчали, чтобы они забыли о своем мнении, забыли о том, что они думали, забыли о солидарности и как их вернуть к управляемости, какой ценой это было достигнуто, сколько людей при этом потеряно, сколько людей уехало, кто-то сидит. Вот это надо вспомнить, конечно, потому что это важно. Это важно, да.
Моё наступное пытанне, напэўна, шырокае, але паспрабуйце каротка і сцісла адказаць, наколькі гэта магчыма, што цяпер адбываецца з беларускай медыцынай, ваша ацэнка?
Вы знаете, тех, кого я знаю, и тех, кто остался работать в Беларуси, настроение у них очень сниженное, скажем так. Настроение у них такое... Возобладал пессимизм. Это вообще очень плохо, потому что оптимисты, вы знаете, выживают лучше, и у оптимистов, медиков, пациенты выживают лучше. Медики очень плохие видят перспективы. То есть, они не видят нормальных перспектив. При этом надо сказать, что мир не стоит на месте, медицина развивается в мире. И если на медицину иногда выделяются деньги, иногда они находятся, и их могут даже не жалеть. Это все касается каких-то технических вопросов. Купят новые аппараты МРТ, купят новые аппараты КТ и другие различные там высокотехнологичные вещи. Но это имеет такое... Не самое прямое отношение к медицине, потому что железо – это железо. Лечат все-таки мозги, лечат руки. И если говорить про последний эпизод, в истории белорусской медицины. Вот совсем последний – это арест моих коллег-врачей-ортопедов. 35, потом еще несколько человек, насколько я знаю. Кто-то вышел уже, мои знакомые сидят. Сидят, потому что они не признали себя виновными. И просто их взяли в заложники, ждут, когда они заплатят выкуп, и все. Тут других как бы, аргументов здесь нет. И это все выглядит просто ужасно. Это ужасно, потому что, вы знаете, анестезиологов не так много, ортопедов, по-моему, на порядок еще меньше. Тех, которые еще умеют ходить в операционную, они сидят, допустим, травматологи, ортопеды в поликлиниках. Это немножко разные как бы, по уровню профессии, хотя и те важны. И когда 35 докторов арестовывают с одной профессии, те, кто умеют ходить в операционную, я не очень понимаю, кто вообще остается ходить в операционную, насколько вообще можно оказать медицинскую помощь. Вот для чего это сделано, и насколько это все не имеет отношения к улучшению качества оказания медицинской помощи, это, конечно, катастрофа. Вот это выглядит все достаточно ужасно и однозначно выглядит все это. Вы знаете, в воскресенье 19 июня все прогрессивное человечество будет праздновать День медицинского работника, и я бы хотел, конечно, пожелать людям все-таки какого-то оптимизма, какого-то все-таки взгляда в будущее, и моим коллегам все-таки выйти из тюрьмы, и те, кто сидят по политическим мотивам, и те, кто сидят по каким-то другим иным причинам. Вот, все-таки с праздником, коллеги, да.
Ну и мое опошнее питание. Я так разумею, что с весны 2021 года операционно, хоча в реанимацию вы не ходите. Вы не маете махчимости працавать по специальности. Теперь вы ездите, некие лекции читаете, так, в разных местах. Книжку, так, третью частку книжки дописываете. Ти з'явится, ти будет, как вы думаете, ти плануете, будет у вас махчимость працавать по специальности, махчимо, не в Беларуси, в иншей краине?
Вы знаете, я очень хотел бы работать в Беларуси, и я на это рассчитываю. Я единственное, что я отработал врачом, практикующим 30 лет. Мне кажется, этого достаточно. И меня сейчас привлекает, конечно, педагогическая, посвятительская как бы, деятельность. Вот. Я тут недавно мы закончили один важный проект. Это был редактором перевода книжки по искусственной вентиляции легких, то есть медицинской. Мы ищем сейчас еще новые проекты. То есть этим можно заниматься, уча коллег и передавая им свой опыт, потому что опыт у меня, конечно, большой. Да, и я бы хотел этим заниматься. Я надеюсь, что это будет востребовано все-таки в Беларуси.
Дякую вялікі. Маім гостем быў Владзімір Мартар, Владзімір Мартаў, доктар рэаніматолог, былы загадчык аддзялення рэанімацыі анестэзіялогіі віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. І я заклікаю слухаць ягоны падкаст на свабодзе прэміум на нашым YouTube-канале. Ён будзе выходзіць кожны чацвер. Спадар Владзімір, дзякую вам вялікі.
Вам спасибо.
Да пабачэння, всяго найлепшых.
Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, привитание.
Добрый день.
Артем, певный час тому вы обновили свой видеоблог «Шрайбман ответит». С чем я вас веншую?
Спасибо.
Мы с вами обмерковывали ваш первый выпуск, и вы мне сказали тогда, что самое частое питание, которое вы отримливаете от ваших глядачов, это... Артем, что робить? Артем, что робить? Это уже я вас пытаюсь. Який ваш отказ на это питание? Ти есть он у вас?
Не случайно этот вопрос не появляется в итоговой нарезке, да, в итоговом выпуске передачи, при том, что он был самым распространенным уже много-много месяцев. В разной на самом деле форме. То есть часто спрашивают, что делать лично, спрашивают, стоит ли переходить к каким-то там, я не знаю, подпольным диверсионным методом борьбы и так далее. Я не считаю, что я уполномочен вообще, что я, в принципе, имею моральное право на такие советы из-за рубежа по нескольким причинам. Во-первых, я понятия не имею, какая из тактик политического сопротивления в таком режиме, как в Беларуси сегодня, может принести хоть какие-то плоды. особенно на индивидуальном уровне. Во-вторых, просто сидя в безопасности, это очень, мне кажется, банальный и базовый тезис, который я много раз проговаривал, сидя в безопасности, давать советы людям, которые не в безопасности, это надо иметь, скажем так, очень сильную убежденность в своей моральной правоте, чтобы так делать. И у меня такой убежденности нет, наверное, не случайно, поэтому я не политик, не активист политический и не претендую на то, чтобы быть лидером мнений в плане действия, да, побуждения к действию. Вот есть лидеры мнений, которые говорят о том, как надо себя вести. Вот я думаю, что это их работа. Я думаю, что это люди, которые находят в себе, не знаю, моральные силы, интеллектуальные силы раздавать рекомендации, особенно через границу. А у меня ни того, ни другого я в себе не чувствую. Поэтому и ответа на вопрос, что делать, хоть кому бы то ни было, хоть внутри страны, хоть вне страны, я давать не буду. Каждый здесь должен принимать решение в зависимости от даже не собственных рисков, что понятно, да, но еще и того, с чем потом, там, через год, через два, через десять будет морально проще всего оглядываться назад и смотреть, и думать о том, сделал ли я все, что мог, все, что должен был и так далее. Вот я думаю, что это должно быть главным, не знаю, движущим мотивом, но не чьи-то советы.
Артём, ну, остатнее питание у меня будут больше аналитичные, напевно. И вот одно из них, видите, я недавно давал интервью нашим коллегам с российской службы, и они пытались, вот, какие формы протесту зараз в Беларуси все ж таки есть, не глядячи на террор, на репрессии. И я перелечил это рейковые партизаны, гэта антываенныя пратэсты, самыя такія як бы буйныя, это 27 лютага падчас рэферэндуму, гэта беларускі гаюн, гэта, ну, нарэшце, батальён Каліноўскага. Мой калега спытаў, так, кажа, так, зразумела, але это ўсё пра вайну, у сувязі з вайной, это ўсё, ну, антываенная пра украінскія пратэсты, а ўласна, ну, груба кажучы, супраць Лукашэнкі. Так, як было ў 20-м годзе, ёсць, і я как-то задумаўся, даецца не. Вот на ваш погляд, чым, калі я маю рацыю, чым это можна патлумачыць? Сказаць, што пратэст задаўлены рэпрэсіямі, ну, так рэпрэсіі маглі б задавіць все віды пратэста, а антываенныя яны не задавілі. Бо, умоўна кажучы, рэйкавым партызанам, калі ім калені прастрэльваюць, ну, это вялікі рызык. Гэта вялікая рызыка, на якую яны пайшлі. А вот, як бы, пратэсту іншага характару, так выглядаем, может, я помыляюсь, нема, чему?
Я думаю, все довольно банально. Есть актуальность повестки, да, есть повестка войны, она крайне актуальна, особенно была в дни и недели, когда белорусская территория использовалась россиянами для войны, так активно, да, просто перемещением войск. Было понятное действие и понятный его какой-то осязаемый результат, осязаемая цель. А с политическим протестом против Лукашенко ситуация не та. Уже 2 года эти протесты, можно сказать, этим протестом, начало этих протестов, 2 года. И я думаю, что многие люди, кто даже самые выносливые и склонные к риску, просто на какое-то время потеряли веру в то, что это правильный момент для выражения этого протеста. Да? И произошла некая, ну, я говорю базовые вещи вроде деполитизации, но еще и произошла некоторая разуверивание, что ли, да, люди потеряли в значительной степени веру в то, что теми методами протестов, которые пробовали за все это время, что ими можно чего-то достичь с таким режимом, как белорусский. И поэтому, пока не нашлись новые условия и методы, думаю, что мы, кроме каких-то одиночных всплесков, таких отчаянных, может быть, акций, мы мало что увидим.
Наступное мое питание про референдум, про лютовский конституционный референдум. У меня такое выражение, что про его забыли все. И громадство, и политики, и навод улада. Хотя тады, як вы памятаеце, узнікалі розныя гіпотэзы, а можа вот раптам пасля рэферэндума там Лукашэнка супакоіцца, спыніць рэпрэсіі. Былі іншыя тэорыі кшталту, а можа Белая Русь ператворыцца ў партыю, увогуле, можа больш какая-то разнастайная будзе палітычная карціна, не абавязкова добрая, але ну іншая. Здаецца, нічога, вот просто нічога не змянілася, акрамя ўзмацнення, ну, скажам так, не ўзмацнення, але паглыблення рэпрэсіі, пра што мы пагаворым. Вот ніякага, как булькнула ў ваду і як не было, як той казаў, што это было, навошта это было.
Даже более того, я по тегу Конституция на сайте Белка отслеживаю новости, все, что они публикуют. И раньше это, разумеется, были новости о конституционной реформе, а вот где-то с марта все. Про это закончился разговор. Даже госорганы, которые раньше обсуждали, и чиновники, как им менять, какие законы теперь надо, да, что надо будет в ближайший год будет сделать после победы на референдуме. Все, даже это закончилось. Даже в официальном дискурсе эта повестка больше никого не увлекает. Ну, это снова-таки про войну, мне кажется. Это про то, что произошло землетрясение, масштаб которого никто еще осознать не может, которое просто затмило собой все. Все такие мелкие, незначительные внутренние сюжеты, которые даже уже самим обществом не рассматривались как значимые. Да? И мы это видим по опросам Chatham House, которые тоже они буквально недавно выложили по итогам референдума. По их данным, он не состоялся. Явка была недостаточно, около половины пришло людей, а это означает, что, учитывая белорусский закон, должно было проголосовать не меньше половины от полного списочного состава избирателей, чтобы референдум состоялся. И там, несмотря на то, что, судя по всему, половина пришедших таки проголосовала за новую конституцию, а если убрать тех, кто поставил два креста, то это, разумеется, будет больше, чем половина действительных бюллетеней. Но это не больше половины от всего списка.
Это коля чверти от списка.
От списка, да-да-да, но учитывая, что многие недействительные бюллетени, я не знаю, откуда они относятся, да, они отнимаются ли они в принципе, или наверное, нет, наверное, получается, что нужно было набрать гораздо больше, чем даже показали официальные цифры при учете реального протестного голосования. То есть референдум провалился по явке, как многие из нас и предсказывали, в принципе. Хотя надо понимать, что и кампания оппозиционная, она тоже не была успешной, в том смысле, что она не повлияла существенно на результат. То есть вот два креста, да, лишь около 100 тысяч человек отписались в голос, бот, телеграм-бот, о том, что они проголосовали как-то, да, проголосовали за два креста, извиняюсь, сделали два креста на бюллетене, и лишь каждый пятый из них прислал фото своего бюллетеня. То есть, ну, это мизерная цифра, это 1.5% от списочного числа избирателей только отозвалось на призыв оппозиции. Это тоже нам показывает степень не то, что даже деполитизации, а очень снизившуюся способность демократических сил, при том, что это была солидарная кампания всех демократических сил, несколько недель или даже месяцев они к ней вели медийную подготовку, и все равно это все не услышали.
Ну, и я так вот памятую подличивал, что даденные голосу вот этих двух крыжиков, яны не суперечили даденным Центр Выборкаму. То есть Центр Выборкам дал 10-23%, и в этом смысле как бы обвергнуть даденные Центр Выборкаму, да, даденными голосу, ну, просто вот по вызначению не отрымалось. Артем, еще наступное мое питание, такое, может быть, больше долгоиграющее, что называется. Вот недавно ведомый белорусский социолог профессор Андрей Вардамацкий, керовник белорусской аналитичной майстерни, дал великое интервью Микиту Мелкозерову, и им сказал, что вот он лечит, поводле его даденных, расколу у белорусском громадстве, вот миновито в самим громадстве, как бы в толще громадства, поміж групамі беларускіх паміж групамі беларусаў няма. Ёсць раскол паміж грамадствам у цэлым, ну і як бы уладай там з яе там апрычнікамі, так бы мовіць. Вось. А вот в самім грамадстве расколу няма. Ну вот я памятаю вашы словы, напрыклад, на клубе Алексіевіч, калі вы казалі, што ёсць глыбокі раскол, як вы казалі, які цяжка будзе сшыць. А может, ничего сшивать не треба? Вот Вардамацкий лечит, что и сшивать не надо.
Я придерживаюсь своей точки зрения, которую тогда и высказывал. Я не соглашусь с уважаемым очень Андреем Петровичем по этому вопросу, по двум как бы его тезисам. Во-первых, что раскола нет. Ну, мы можем на самом деле поиграть в семантику здесь, да, и называть это не расколом, а глубокой поляризацией. Но она есть, она фиксируется, это показывают опросы, которые исследуют отношения групп друг к другу, и оказалось, что сторонники ядро протеста, ядро сторонников Лукашенко, они относятся друг к другу максимально плохо, насколько это вообще возможно, да, хуже, чем к любым другим группам, которые традиционно были в белорусском обществе стигматизированы. Последние данные, которые пока, с учетом хаос, по крайней мере, недавно выложил свою новую методологию разделение групп белорусского общества там, уже не на 3, а на 5 групп. И некоторые новые данные, которые еще не публиковались, но, судя по всему, в течение лета будут опубликованы, они показывают, что картина, она динамичная, но она в одном своем аспекте она сохраняется. Это два существенных, весомых ядра, поляризованных, заряженных на негатив, на ненависть друг к другу, можно сказать, белорусского общества. Это около 30-35% ядро протеста. Это примерно 25% на другом краю, да, ядерный электорат Лукашенко. И между ними уже довольно большое поле того, что уже нельзя называть нейтралами, потому что они по разным осям, по разным вопросам склоняются в ту или иную сторону. И, может быть, проанонсирую не самую приятную новость. Война, судя по всему, именно война, сместила большую часть нейтралов в сторону более лояльного отношения к власти. Это уже некоторые данные показывают. И цифры, которые, судя по всему, будут публиковаться в течение этого лета, должны либо расстроить, либо очень разозлить сторонников протеста и лидеров оппозиции, потому что сюжет с войной показал, что у власти больше возможности достучаться до симпатий вот этих вот самых нейтралов, чем у демократических сил. Это нельзя назвать, что это равновеликое какое-то противостояние, гражданская война, да, двух половин белорусского общества. Нет, между двумя ядрами существует размазанный таким достаточно равным слоем электоральная такая середина, да, и она колеблется по разным темам в разную сторону, по участию там, по роли России, по вообще пророссийскости одна разбивка, по доверию или одобрению власти другая немножко разбивка и так далее. И поэтому это что-то плавное, да, плавно переходящее одно ядро в другое ядро. Но игнорировать вот эту степень поляризации, которая сегодня есть, нельзя. Так же, как и говорит, что у нас есть народ на одной стороне и Лукашенко с опричниками на другой стороне. Но цифры этого не показывают. Может быть, у Андрея Петровича другие цифры. Будет круто, если он их публикует. Доступные цифры, даже по онлайн-исследованиям, которые, казалось бы, должны иметь крен в сторону протестного ядра, они демонстрируют, что на той стороне явно не только Лукашенко и бюрократия.
Артём, а какие еще вот тенденции, чем некие ростки тенденции в белорусском громадстве вы бачите на питаниях, может, не иначе? Ну, вот, как бы, репрессии, я сказал, поглубляются. Они уже охопливают там и выдавцов, и адвокатов, и банкиров, и родных свояков, скажем так, оппозиционеров, идут как бы вглубь. Люди протягивают съезжать. Вот на днях прочитал новину, что белорусские мигранты, ну не только белорусские, российские, украинские, обрынули рынок нерухомости Грузии. Их так шмат, что вот, маленькой краины. Але это, ну, как бы тенденции, которые фактически начались в 2020-2021 годе. А новое, вот что-то, какая-то вот зъява, которая, скажем, не была в 2021 годе, а уже з'явилася, скажем, в связи с войной. Ну, вот вы одну сказали. Вы еще вот бачите какие-то такие вот ростки чего-то нового? Не обовязково доброго, не обовязково становчего, но того я кажу. Вот у 20-м не было, в 21-м не было, а зараз з'явилася.
Я бы сказал, что это не социологическая тенденция, а такая внутриполитическая. Мы наблюдаем все чаще и чаще власть прибегает к мобилизации своего такого не очень широкого, но очень заметного актива. То есть вот несколько активистов, несколько пропагандистов, несколько политиков, которые стали заниматься нетипичным для белорусского режима таким занятием, по сути, подсвечиванием врагов, да, подсвечиванием объектов для репрессий. Это и походы на выставки, это и попытки отменить театры, спектакли какие-то, попытки отменить концерты. Вот с той же книгарней так и произошло. Пикеты у посольств, в том числе с таким довольно уже агрессивным приставанием к гостям там, недавнего приема в посольстве Украины в Минске. То есть сформировался некоторый пул, ну, таких белорусских хунвейбинов, что ли, да, которые... Я сомневаюсь, что это их самостоятельная инициатива, потому что все-таки уж слишком они четко, да, и скоординированно собираются на акции, которые по белорусскому законодательству незаконны, например, возле посольства нельзя проводить пикеты, и уж тем более нельзя этого делать без уведомления за 15 дней, без разрешения. Но я думаю, что есть какая-то и степень желания власти чем-то занять, появившийся после 2020 года актив. Да. Вот нет протестов, некому устраивать свой антимайдан, свои там автопробеги, потому что это просто абсурдно в ситуации, когда вы вычистили с улиц протестующих. Но их надо чем-то занять. И их перенаправили на вот такую вот поиск остающихся недобитых идеологических врагов. Это одна тенденция, да, и то, что они, эти люди действуют уже довольно открыто в пророссийском, не просто антизападном, а именно пророссийском идеологическом дискурсе, да, когда вычищается белорусская культура, когда протест равно белорусскость, да, равно враг, да, и вот теперь под угрозой, по сути, находятся не только нелояльные, но еще и нелояльные России люди внутри Беларуси. Это тоже довольно новая такая черта. И, разумеется, ее катализатором стала война. И то, что белорусская власть сделала свой выбор. Ну вот это то, что я вижу за последние дни. В остальном, ну, есть не в белорусском обществе, в белорусской демократической оппозиции есть тоже свои тренды, своя фрагментация. И мы видим, что все больше и больше, все громче и громче начинают звучать голоса тех альтернативных там сил, можно их назвать сепаратистскими силами внутри оппозиции, которым не нравится монопольное некое такое положение, доминирующее положение офиса Тихановской. Мы видим форум, который провел Валерий Цыпкало, он собирается проводить второй форум в Берлине. И это первая, на мой взгляд, достаточно такая заметная попытка институционализации вот этих вот антитихановских демократических сил, если можно так это сформулировать. В остальном, я думаю, что пока все, как бы, вся политизированная часть белорусского общества с обеих сторон спектра, она все-таки прикована к событиям в Украине, и внутри страны, если честно, каких-то новых, ну, фундаментальных трендов, кроме того, что я сказал, я не вижу.
Артем, а вот зараз до той з'явы, которую вы уже сказали, да, узмацнення критики Тихановской, офису Тихановской и у политической сферы, вот вы назвали гэты форум, на ваш погляд, гэта справа в Тихановской, ці справа в неких, ведаете, циклях белорусской політичній історії. Ну, от я пам'ятаю, у 2006 році один кандидат до позиції, Олександр Мілінкевич, і він був, ну, 10 год, здається, тваром, фактично, якби, перефразуючи Кісінджера, той особи, которой можна було потелефонувати, каб поговорити з білоруською опозицією. Ну, потім опозиціонери його, так би мовити, кажучи церковно-славянською мовою, ізвергли із сана, тобто, от ця посада зникла, і святое місце оказалося пустим. От теперішнє, якби, Тихановська і Мілінкевич сьогодні?
Отчасти. Я думаю, что ее... То есть я согласен с вами, что есть некая объективная логика здесь развития политического такого белорусского процесса, потому что электоральная кампания — это то единственное время, когда альтернативные политики могут сиять, да, могут себя как-то себе наращивать базу поддержки, консолидировать вокруг себя остальных. Но электоральная кампания длится несколько месяцев. В Беларуси были протесты, которые продлились еще полгода, которые продлили эту, можно сказать, фазу такой мобилизации общественной. Но потом они прошли, и потом просто начали работать все те центробежные силы, о которых мы многократно говорили еще задолго до того, как они стали работать. В том смысле, что если нет общей цели, которая вот прям лежит на столе, на горизонте, да, то все расходятся по своим углам, и личные амбиции начинают выходить на первый план. И самое главное, что психологически возникает очень серьезное такое желание найти виноватого, ну, очевидным образом, это вина с обеих сторон критики ложится на лидера. И то, что она была достаточно там, сильно радикальна, не протянула кому-то там руку достаточно внутри власти, и то, что она, Тихановская и ее штаб, были недостаточно радикальны, да, то есть со всех сторон идет эта критика. И в этом смысле это абсолютно объективный процесс. Я думаю, что здесь скорее заслуга Тихановской и, вернее, того уникального статуса, который она получила после этих выборов, в том, что это длилось так долго, и в том, что до сих пор эти силы, которые бросают ей вызов, они не могут ее сместить с этого пьедестала, и они, тем не менее, выглядят до сих пор достаточно, ну, так, я не хочу сказать, как во втором эшелоне, да, но они действительно выглядят пока не так заметно, как мейнстримные демократические силы, и даже такие субъекты, как, например, очень интересно, Павел Латушко, который, ну, его сложно обвинить в отсутствии амбиций, да, он, тем не менее, понимает все еще превалирующую роль офиса Тихановской, самой Тихановской, и поэтому он на эти вот отдельные форумы не ходит. Хотя у него, наверное, были бы неплохие шансы возглавить это альтернативное сепаратистское движение. Да? Он все равно к этому не присоединяется. Поэтому я думаю, этот процесс идет, он просто идет очень медленно, очень не спеша. У нас была первая вспышка этого автономного такого действия, да, автономного политического действия. Это была забастовка полгода назад, попытка. Она пшиком оказалась. Если то же самое последует за вот этими форумами демократических сил, это тоже будет неудивительно, потому что все-таки очевидно, что Тихановской удалось монополизировать не только статус свой, но и внимание международное, вообще всей международного сообщества на себя, видимо, доноров, и, я думаю, все еще в значительной степени там, белорусского протестного электората, который все еще сидит в таком политизированном состоянии, скажем так. Но медленно, но верно, этот процесс без наличия, без новых каких-то внутрибелорусских поводов, он будет продолжаться. Вот этой вот фрагментации, декомпозиции единства оппозиционного.
Артем, некий час тому экс-президент Польши Броніслав Комаровський от в інтерв'ю нашому радіо сказав, я цитую, «Можливість маневрувати у білорусів скончилася, робіть прозаходній вибір». Ну, у 20-м годзе беларусам, многім беларусам здавалася, што магчымасць маневраваць, геапалітычна маневраваць у іх ёсць. А цяпер ужо няма, як лічыць Камаровскі. Вы згодны з гэтым? І ці згодны з гэтым беларускае грамадства? Вот што, напэўна, самае галоўнае.
Я начну с конца. Белорусское общество, судя по опросам, с этим не согласно, потому что мы видим снова-таки по опросу, мне кажется, Вардамацкого, кстати, хотя не факт, что больше 50% выбирают неблоковый статус для Беларуси как оптимальный, лишь там 30 с небольшим забыли за ОДКБ. Мне кажется, это Вардамацкого опрос. И меньше 10% за, условно говоря, за западную военно-политическую интеграцию. То есть мы все еще видим, что тот же самый консенсус, если хотите, превалирующий там, взгляд в пользу нейтральных, внеблоковых каких-то вариантов для Беларуси, как он был и до войны, он сохранился после войны. Я думаю, что война только усилит на самом деле этот запрос. А внеблоковость подразумевает отсутствие как прозападного выбора, так и однозначно пророссийского выбора. Поэтому белорусское общество однозначно отвечает «спасибо, но нет» Комаровскому. Я же думаю, что вообще такие советы «делайте выбор» — это что-то из анекдота про ежиков и мышек. Ну, это одна из причин, по которой я не люблю давать советы. В чем вообще смысл таких заявлений? Может быть, Комаровский или кто-то другой знает истории, когда почему-то совету народ взял, собрался и решил, ну да, наверное, он прав, давайте сделаем проевропейский выбор. Так не работает. Люди реагируют на фундаментальные какие-то тектонические процессы, многолетние, вокруг них, внутри их общества. Поведение этих геополитических центров, а не потому, что кто-то им дал совет. Это может быть достаточно, я не знаю, на каких-то этапах истории это может казаться политологам, политикам, историкам инфантильным выбором, желание быть нейтральным, когда у тебя бомбы рвутся вокруг тебя. Но кто знает, кто исторически окажется прав, да, вот с точки зрения там сохранение, не знаю, вообще государственной целостности Беларуси. Кто окажется прав? Тот, кто предлагал сделать сейчас, здесь и сейчас выбор в пользу какого-то вектора, или большинство белорусского общества, которое по, возможно, своим, не знаю, многовековым традициям предпочитает в таких ситуациях ховаться в бульбу. А я не рискну сделать здесь вывод. Не рискну, потому что у обеих стратегий есть свои риски, это понятно. Да, и И об этом абсолютно справедливо могут порассуждать политики там, с национально-демократического нашего фланга, о том, почему промедление в прозападном выборе, оно смерти подобно.
Артём, ну и наступное у меня питание такое, может, крыху особистое. Вот в недавнем интервью Европейскому радио вы рассказали, что на передодні войны, когда вы жили в Киеве, вы своей хатней господине довольно подробязно выклали свое бачение, чему войны не будет. Тут бах, война пришла. Вы это сами рассказали. Вас никто не поймал на том, что ага, вот вы то предсказывали. Вы сами расповели, как вы, ну, как бы не потрапили. А вот скажите, Артём, а чому наши слухачи, ваши слухачи, глядачи повинны вам верить после этого?
Вообще отношения, мне кажется, аналитика и аудитории не должны строиться на том, что кто-то кому-то что-то должен. Ни они мне, ни я им. То есть, и поэтому не должны верить и до того, должны сравнивать разные точки зрения и делать свои выводы, и не должны верить и сейчас. Эта история, она для меня поучительна, я ее с удовольствием и сам рассказал, именно что с удовольствием, потому что это болезненная для меня история, потому что мне хозяйка-то позвонила квартиры на утро, да, как началась война, когда я ей там 8 часов до этого написал длинное сообщение размером на страницу, да, что почему я считаю, что войны не будет. Но тем не менее, мне кажется правильным про такое говорить, потому что мы еще раз, не надо... Вообще, это такая, может быть, наша с вами внутрисобойщик, да, аналитически, но мне кажется, не надо стесняться своих ошибок политологических, аналитических, потому что ошибки это же не только про
непрозорливость. Мы с вами ведаем наших поважанных коллег, якія хутчэй дадуць все что-нибудь отрезать, чем зробить такое признание.
Есть добавленная стоимость в том, чтобы все-таки признавать свои ошибки, потому что ты, говоря о том, как ты думал, ты помогаешь аудитории в том числе понять, какую работу над ошибками ты сам проводишь. Ну вот, например, я для себя решил после этой истории, что я не буду больше никогда комментировать, что в какую сторону может повернуться мыслительный процесс Владимира Путина. Да? Вот, его внутренний мир для меня потемки. Это стало понятно утром 24 февраля. И это была моя основная ошибка, потому что я-то написал в письме хозяйке страницу, почему российская армия, если она войдет в Украину с таких там направлений, почему ей будет хана, да? И так и произошло по факту, да? То есть чего я не мог предвидеть, что вот эту всю как бы ситуацию абсолютно не мог представить себе Путин, судя по всему, или считал треска правды. Так вот, в этом-то и главная штука. Мы должны делать работу над ошибками. То есть я, сделав неправильный прогноз, я понимаю, где это произошло, на каком этапе, понимаю, что, значит, моих знаний, навыков, там, аналитики не хватает для того, чтобы прогнозировать мыслительные процессы этого 70-летнего человека. И, значит, в этом вопросе я сам себе не могу больше доверять в прогнозе его метания души, да, и мне, если я все-таки об этом что-то решу сказать, не надо доверять, потому что я не эксперт по его потемкам, да, внутренним. И вот так и происходит, мне кажется, не знаю, какое-то развитие, в том числе и людей, которые что-то говорят, лидеров мнений, и людей, которые там склонны к ним слушать. Люди, которые задним умом, задним числом говорят, не-не-не-не, на самом деле забудьте все, что я говорил, я на самом деле предсказал все правильно, вот просто если так меня истрактовать, то видите же, я же вам подмигивал и намекал, что я все-таки... Ну, это, наверное, работает в краткосрочной перспективе, но я не думаю, что это кому-то идет на пользу. Да? То есть это просто ты погружаешься в воронку собственной непогрешимости в своих глазах. Это обычно приводит к очень плачевным последствиям в каком-то психологическом смысле для себя самого. Поэтому нет, я не стесняюсь этой ошибки. Она абсолютно честная. Она может повториться, если я в будущем рискну еще раз анализировать вещи, в которых не разбираюсь, а именно психологию не самого близкого для меня правителя.
Дякую, великий Артём. А нашим глядачам я нагадаю, что с нами был политический аналитик Артем Шрайбан. Я прошу вас подписываться на наш канал. Прошу писать свои меркования, ці згодны вы з Артёмом, з яго прагнозамі, які ён выказаў сёння. Ну і заклікаю вас сачыць за нашымі выпускамі на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свабода».
Усе подкасты «Свабоды» у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.